хотел бы повторить то, что я уже говорил, но вчера. В нашей главе написаны об отношениях Бога с еврейским народом великие слова. Написано «Боним атем рашем ракехем» – «Вы сыновья Бога». Именно к еврейскому народу Бог так обращается. То есть у Бога есть, еврейский народ имеет особые близкие отношения с Богом, как сын с отцом. И вместе с этим написано, чтобы вы не, вы сыновья Бога, чтобы вы не вырывали волосы по умершему и не делали себе надрезы, надрезы на теле по умершему. Как это связано одно с другим, что вы сыновья Бога, чтобы вы не вырывали волосы и не делали надрезы на теле по умершему? Так есть, я видел на это четыре пути. Раши говорит так. Вы сыновья Бога, вы принцы. Принц должен беречь свое аристократическое достоинство принца. Достоинство принца. У него не должно быть вырваны волосы, надрезы на теле. Он должен выглядеть достойно. А и каждый еврей, он сын Бога, он принц. Рамбан задает вопрос. Есть ли такое содержание этого в Торе, то почему Тора запрещает делать надрезы на теле только в таком случае? В случае смерти близкого. Рамбан приводит комментарий Эвенезера. Эвенезер есть у нас. Он пишет так. Что вы сыновья Бога, сын. Понимает, что папа знает и понимает лучше нас, детей. И папа все знает, что он делает и почему. Поэтому мы полностью полагаемся на то, что папа делает. И даже если мы сами этого не понимаем. Ничего в мире не происходит без знания и участия Бога. И если умер близкий, Бог об этом знает, и он наш отец, он нас любит больше, чем кто-то другой, и он понимает все последствия этого, поэтому переживать, естественно, но настолько переживать, чтобы рвать на себе волосы и делать нарезы на теле, это нельзя. Так объясняет это Ибн Эзра. То есть мы полагаемся на Бога и знаем, что Он делает, даже не понимая, почему. Рамбан идет таким путем, что то, что когда еврей умирает, умирает тело, но душа остается. Человек переходит в другую жизнь. Он входит в другой мир. Вообще-то, Пиркей Авот мы читаем, что этот мир – это коридор перед будущим миром. И здесь мы себя готовим, чтобы войти достойно в тот мир. Так душа остается. Человек из коридора вошел в центральный зал. Плакать, естественно. Ведь это долгая разлука. Когда-то когда близкие люди расставались и уезжали в далекие страны, и была долгая разлука, то брак – это естественно. Но настолько переживать, что вырывать на себе волосы, рвать волосы, делать надрезы на теле – это слишком. Ваш близкий не пропал. Он перешел в другой мир. Это разлука, это больно, но он продолжает жить в другом мире. Это так говорит Рамбан. Орахаим, идя по этому пути, также подчеркивает то, что написано дальше. Кям кодыш ато ашем лакеха. Вы святой народ перед Богом. И Бог старается, чтобы каждый, у каждого осталось будущее, осталась душа. Сфурно идет четвертым путем. Сфурно говорит так. Если у кого-то умер близкий родственник, на которого он полагался, который ему был поддержкой, это большое переживание. Но когда остается кто-то близкий, родственник, сильным влиянием, которого, на которого можно опереться и который может помочь, то настолько быть сломленным потерей этого близкого человека не надо. У тебя ведь остался близкий, которого есть, на которого можно опереться, который может помочь. Остался Бог. Надо помнить. Ты поэтому... Плакать, естественно, но настолько быть сломленным, чтобы рвать волосы, делать надрезы на теле, нет, это слишком. Это как бы человек не ощущает, что у него остался кто-то, с которым может ему помочь, на которого можно опереться. Еврей никогда не один. Есть Бог в мире. Интересно, что сразу после этого, этих слов написано запрещенные виды животных, птиц и рыб. Вы сыновья Бога. И поэтому вы должны себя особенно беречь. Некошерные виды животных, рыб и птиц духовно могут вам навредить. Остерегайтесь этого. Отдаляйтесь от этого. Точно так же, как человек, каждый из нас отдаляется. А если он опасается, что ему подбросили в пищу яд, подобно этому надо опасаться. То, что мы едим, это кошерно или не кошерно. В духовном отношении это яд. Интересно, сразу после того, как Тора говорит, вы сыновья Бога, и у вас особая духовная жизнь, так вы должны быть особенно духовно избирательны, что есть, а что не есть. И это духовно может вам навредить. Запрещенные виды животных, виды рыб, виды птиц. Продолжаем дальше недельную главу. Там написано про... чтобы человек отделял десятину, когда еврейский народ жил в своей стране и стоял храм, так отделяли от плодов а произвел особое отделение. А была первая трума для коаним, отделение, затем первая десятина для левитов, от которой левит отделял десятую часть от того, что он получал коину. А вторая десятина в большинстве лет, в 4 и 6 лет, земледелец отделял для самого себя, но проесть в особой святости в Иерусалиме, когда он того ритуально чистый, когда плоды ритуально чисты. То есть хотели, Тора хотела дать стимул, чтобы когда человек приезжает 3 раза в год в Иерусалим, Песах, Швот и Суккот, что ему захотелось или приехать пораньше, или остаться попозже. У него есть плоды, которые он должен проесть именно в Иерусалиме. И плоды можно было, если их не трудно было везти, можно было выкупить на деньги и привезти в Иерусалим. Есть дальше интересный закон, что есть, всего же есть, годы делятся по 7-леткам. 7-й год Шмита, которым земля не обрабатывается вообще. А вот эти, так есть 2 раза в течение этих 7 лет был особый закон, что все выделения, которые выделены для коаним, для левитов, для бедных, для самого себя проесть в Иерусалиме, надо было в конце 3-го года, в конце Песаха 4-го года раздать кому надо, а Масер Шини надо было успеть, Масер, вторую десятину 3 лет надо было закончить съесть. Вы знаете, есть люди, которые отделяют что-то для нуждающихся, куда кому надо, но пока не отдадут, это проходит время. И если это плоды, фрукты, овощи, они могут даже и прогнить тоже. Тора установила 2 раза в течение 7 лет время, когда надо закончить все раздать. Дальше идет интересный закон, что в конце каждой 7-летки есть и отпускание долгов. Все, которые кому-то должны, так они долг аннулируется, и они не должны платить долги, потому что есть шмита. У нееврея требует, а что бы есть у тебя у брата, отпусти. Это интересный закон. Когда это отпускание, аннулирование долгов? В конце года Шмита. Когда уходит год Шмита и наступает 7-й год, прошу прощения, наступает Рош ха-Шана 1-го года из нового цикла, тогда аннулируются долги. Приводится в Талмуде Гитн, что Гил увидел, что многие люди из-за этого боятся одолживать, как бы долг не прогорел. И он сделал постановление, чтобы все передавали свои долги в Бейдин и выбирают суды 3 евреев и пишут просьбу. Знаете, когда это мы будем делать? Чуть больше 2 лет. Через чуть больше 2 лет. мы сейчас в конце месяца Ав, а просьбу пишут в конце месяца Элуль. Сейчас заканчивается пятый год Шмита, потом будет шестой, а потом будет год Шмита. А в конце года Шмита тогда будет аннулирование долгов. И тот, кто хочет, чтобы долги, которые ему люди должны, не аннулировались, он пишет такой текст просьбы. Это чуть больше двух, чуть больше, чем через два года. Дальше Тора пишет о мицве дать заповеди помочь бедному. Я читаю, как она написана в Торе. У тебя будет бедняк, один из братьев, в одном из городов, в стране, что Бог твой Бог дает тебе. Не делай крепко твое сердце. И не закрывай свою руку от твоего брата бедняка. Но открыть, чтобы ты открыл твою руку ему и одолжи ему, достаточно то, что ему не хватает, что ему не хватает. Дай ему то, что ему не хватает. Там написано «одолжи». Остерегайся, что у тебя не было такой негодяйской мысли, говоря так, приближается седьмой год, год Шмита, и тебе будет жалко твоего брата, твой глаз будет жаден относительно твоего брата-бедняка, ты не дашь ему, значит, ты не дашь, ты побоишься, ты ему одолжишь деньги, а потом все аннулируется, и твои деньги прогорят. Нет, так ты ему не дашь, он будет звать на тебя к Богу, у тебя будет грех, дать, чтобы ты дал ему, чтобы не было плохо твое сердце, ты дашь ему. Потому что за то, что за это Бог тебе пошлет благословение во всех твоих делах и все, что ты протягиваешь твою руку. Бедняк не прекратится из земли. Поэтому я тебе велю раскрывать твою руку брату твоему бедняку в твоей стране. Так вот, тут написано про мицва, заповедь, помочь бедным. Это интересно. Есть две заповеди. Написано в нескольких местах в Торе помогать бедным. В нашей главе, в главе Бехар. И есть еще мицва, заповедь, написано одалживать деньги человеку, которому нужно. Интересно, зака это только бедным. Одалживать деньги это и бедным, и не бедным. Каждый человек попадает в такие ситуации, ему нужны деньги. Интересно. Это важная и хорошая инициатива. Хофец Хаим написал книгу о том, что человеку можно говорить и что нельзя. Это его первая книга. Но одна из его книг это Агават Хасед. Любить делать добро. Любить делать добро другому. И он написал такую книгу, так она называется, «Любовь делать добро». Делать добро – это очень широкая сфера. Принимать кого-то в гостях, посещать больных, утешать тех, которые в трауре, радовать людей, которые в радости, и так далее. И одна из частей ее дать кому-то добрый совет, тоже большое добро. И одна из сторон ее, когда человеку нужно одолживать деньги. Так Хафец Хаим пишет, что очень важно, чтобы были кассы, которые одолживали бы деньги. И слава Богу, есть... Я живу в Израиле, я знаю, что есть много таких касс. И многие ими пользуются. Представьте себе, человеку нужно купить квартиру. Понятно, известно, что обычно люди одолживают у близких, у родных, берут ипотеку в банке. Но есть кассы безвозмездные, которые одолживают деньги беспроцентно. Скажу, я ни разу, ни два там одолживал деньги. Один из было несколько лет назад. Моя дочка вышла замуж. И, например, нужно было деньги на расходы. Я одолжил и выписал чеки. И вернул. Надо было купить квартиру дочке. Так я в нескольких местах заранее заказал, и они мне дали довольно серьезные суммы, которые можно было заплатить часть квартиры. Потом, слава Богу, я все это выплатил. Но это большая мецва. Одолживать людям деньги, и есть касса взаимопомощи. Интересно, в настоящий момент когда банки практически почти ничего не дают, значит так, мицва от хэса делать добро, это мицва должен. Но если человек занимается бизнесом, и ему эти деньги необходимы для его дела, то потребности самого человека, а не раньше. Какую-то часть он дает на безвозмездные суды. Но так потребности заработка самого человека раньше. Но мне кажется, что в наше время, когда банки практически, и когда ты вкладываешь в них деньги, дают очень-очень низкий процент. Я не знаю, что сейчас. Какое-то время назад, мне кажется, было 0,5% в год. То, конечно, намного... Человек, который не занимается деньгами, бизнесом, конечно, лучше вложить, а ему нужны будут эти деньги через какое-то время, вложить в какую-то кассу, которая одолживает людям деньги. И до того времени, что ему нужны будут деньги, его деньги делают хэса, делают добро. У него есть большая заслуга. Это намного выгоднее, чем эти 0,5%. Понятно, что он должен, когда он вкладывает в какую-то кассу, должен посмотреть, чтобы эта касса была, как сказать, стояла на ногах, ответственное руководство, и чтобы он был спокоен, что он сможет получить деньги обратно. Слава Богу, есть такие кассы, которые одолживают деньги, и это очень большой хэс, большое добро, которое люди делают. Это хэс, одолжен. Есть вторая мицва — дать человеку, который нуждается. И это большая, это известно в еврейском народе, давать сдаку. Я читаю, как Рамбам пишет. Есть заповедь дать сдаку бедным евреям, что бедному необходимо, насколько рука того, кто дает, достигает, сколько он может. Написано, скрывать твою руку, написано. Это в нашей главе. В другой главе написано, поддержи его, чтобы он жил с тобой. Написано, чтобы твой брат жил с тобой. Каждый, кто видит бедного, просит и скрыл свой глаз и не дал ему, нарушает запрет. Это в нашей главе. Не делай твердое твое сердце, не закрывай твою руку от твоего брата бедного. Что надо дать? То, что ему не хватает. Не хватает еду, помочь с едой. Не хватает одежды, с одеждой. Он должен жениться, помогает ему жениться. Если это девушка, помогает ей выйти замуж. Пришел бедняк и просит то, что ему необходимо. А тот, кто, у кого он просит, он не может ему всему, во всем помочь. Он дает ему по своим возможностям. Сколько? Я читаю сейчас Рамбам. Это Рамбам. До пятой части своего того, что он зарабатывает, это самое лучшее. А 1/10 от своего заработка это среднее. Меньше это уже нехорошо. Рамбам говорит, если у человека есть возможность. Если у человека нет возможности, то потребности своей жизни она раньше. Но Рамбам говорит, что самая лучшая пятая часть жизни нет. Десятая – это средняя. В еврейском народе так и принято. Давать десятую часть на стыку. Есть, кто дает пятую, но десятая часть очень принята. Но я хотел бы сказать, что это уже тоже пишет, это пишет Хофец Хаим. Что когда человек берет на себя такое поведение, всегда отделять от того, что он зарабатывает десятую часть на цдаку, чтобы он изначально сказал, что это блин это без обеда. Вообще путь хороший, не брать на себя обед. Есть разные пути с таким. Самый высокий уровень заки, это знаете что? Самый высокий уровень это помочь другому нуждающемуся устроить на работу или открыть что-то, чтобы он мог сам содержать семью и не нуждаться в людях. Это самый высокий уровень. Хафец Хаим пишет так, что тот, кто... Теперь, как отделять десятую часть? Ну, смотрите, в нашей жизни обычно есть человек, который живет на зарплате, то кажется, все очень просто. Десятая часть зарплаты. Понятно, нет, он не бруто. То есть то, что ему платят. Там то, что отчисляют на налоги, на то, это пока не все. От того, что он реально получает. Есть еще принцип, что если человек человеку для работы у него есть расходы, то эти расходы снимаются с его зарплаты. Представим себе, кто-то работает в другом городе, и для работы ему нужна машина. И, естественно, расходы на бензин. Так те расходы, которые у него для работы, отчисляются от его зарплаты. То есть он, допустим, заработал 12 тысяч, а расходы на бензин 1500, то он реально заработал 10,5. Это пишет Хафец Хаим, и до него другие. В книге Авот Хесед Хафец Хаим, что расходы, не домашние расходы, это же расходы. Но мы, когда мы считаем маасер, это маасер, десятая часть от того, что он заработал. Теперь, я уже упомянул, что считается от зарплаты нетто, то есть то, что ему выписывают. Затем расходы, которые он делает для дохода, для работы, для дохода, отчисляются от дохода. Я уже упомянул, когда человек начинает отделять маасер, пусть он скажет изначально, что это все блин, это без обеда. Хафец Хаим пишет, что тот, кто постоянно отделяет пятую часть или десятую часть на знаку, то это лучше. Если от нее постоянно он так себя ведет, это лучше, чем кто-то другой, который время от времени дает сдаку, но без определенной линии, сколько и как. И даже если в конце выходит, что оба дали на сдаку то же количество, так тот, у кого это постоянная линия, давать десятую часть, и у кого-то пятая часть на сдаку, то это лучше. Тот, у кого это постоянная линия, постоянно давать такой-то процент на сдаку. Чем выходит в его работе, в его заработке, есть доля на сдаку. То есть от него есть вот такое постоянство. Что такой-то процент, 10% или 20% от того, что он зарабатывает, он даст на сдаку. То его работа имеет в себе часть сдаки. Надо знать, что для сдака это как обед. И если кто-то подходит и говорит, знаете, вы можете помочь такому-то на такую-то операцию. И он говорит, знаете, я дам на это 100 шекелей. Даже он не сказал недер ничего, это уже становится как обед. Поэтому Шулхан Арух говорит, чтобы человек, если ему говорят, дашь ли ты на то-то, что тогда, чтобы он давал по его возможностям. Но говорить, чтобы он сказал, и что он не говорил, я дам столько, если нужно сказать, это полезно, пусть он скажет, блин, это без обеда. Без обеда. Может быть, я почитаю немножко гемару про сдаку, гемара Бавы Басры, и, может быть, потом немножко Рамбама. Раби Йоханан говорит так. Написано: «Малве Ашем хейнен дал». Тот, кто жалеет бедного, он одалживает Богу. Ведь если бы это не было написано, мы бы так не выражались. Мы же известны. Это написано в притчах царя Шломо. Эвед гибер ишмове. Тот, кто одалживает, он как бы раб у того, у кого он одолжил. То есть как бы тот, кто помогает бедному, Бог у него в долгах. Написано это тоже в Шломо. Гоейо он беем эвро. Богатство не помогает в момент гнева. А цдака, цдака спасает от смерти. А в другом месте написано, вои тоже у Шломо. Вои у эцесраша. Кады, негодяи, ему не помогут. А цдака, спасает от смерти. Почему написано это дважды? Одна говорит, что это спасает. Нехорошая, неприятная смерть. Одна спасает от смерти. И одна спасает от гена. Самый лучший уровень, самая лучшая форма цдаки. Тот, кто дает, не знает, кому он дает. А тот, кто берет, не знает, от кого он берет. Он не должен стыдиться. А как это возможно? Как же, чтобы он давал в кассу цдаки? В каждом еврейском месте евреев есть касса для бедных. Спрашивает Талмуд, как это? Написано, Эбелеза Беньянкев говорит, что человек не дал деньги в кассу цдаки, только на ее назначен человек, который, как Рав Ханина бен Клади, он большой цадык, который, впрочем, погиб на освящении имени Бога. Так он говорит, отвечает Гемара. Речь идет, что ее так и назначен. Такой человек, как Рав Ханина бен Клади. Тосафот спрашивает, что значит, как Рав Ханина бен Клади? Где ты найдешь таких великих людей? Великих в Торе и в Дере. Где ты найдешь? Таких ты не найдешь. Он говорит, имеется в виду ответственный, честный, верный, продуманный, кому и когда. Это имеется в виду. Мера серьезности, честности, ответственности. Это он имеет. Не цадыка Рав Ханина бен Клади. Цадыка Рав Ханина бен Клади не найдешь. Но имеешь такую меру честности, верности, ответственности. Гемара говорит дальше так. Раба Бог говорит, меньше спросил у Бога, владыка мира, чем поднимется рог еврейского народа? Он говорит, бахисису, когда они будут помогать бедным. Гемара нам рассказывает историю. Была история Беньямин ха-Цадик. Он был назначен на кассу цдаки. А один раз пришла к нему женщина, голодный год, и сказала, Ребе, помоги мне. Он говорит, я могу поклясться, что в кассе цдаки ничего нет. Она говорит, Ребе, если ты мне не поможешь, так эта женщина с ее семью детьми умрут от голода. он напрягся и кормил ее от своих личных денег. Через какое-то время он заболел, и он был при смерти. Ангелы сказали перед Богом: «Владыка мира, ты сказал, кола мы каим нефешахас мейсою кирукием и ломов». Это гемара в Санедрин. Каждый, который помогает, чтобы сохранилась одна душа от еврейского народа, как будто он помог всему миру. А Бийом и Нацады, который спас женщину с семью детьми, чтобы он умер в такое ранние годы, так порвали ему приговор, с небес порвали ему приговор, и ему прибавили еще 22 года жизни за то, что он ее спас в тяжелое время. Талмуд дальше, это я читаю из Талмуда Баба Басра. Была история Мунцбацара. Слышали? Было такое государство, и царь из царей его государства, его мама была царицей, а он был сыном, так он был царем, и он принял еврейство. Был царем нееврейского государства, и он принял еврейство. Так он, как говорят, разбазарил свои клады его отцов в голодные годы. Так его братья и дом его отца на него, его атаковали. Он говорит: что это такое? Твои отцы прибавили к кладам страны. И они прибавили от того, что их отцы здесь уже собрали. А ты все тратишь, транжиришь. Он им сказал: мои отцы спрятали внизу, а я спрятал наверху. Мои отцы прятали там, где рука, власть. Кто-то может это украсть, забрать. А я спрятал в том месте, где рука не властвует. Мои отцы спрятали то, что не дает плоды. А я спрятал то, что дает плоды. Мои отцы прятали деньги. А я прятал вклад. Они спрятали вкладах деньги. А я спрятал вкладах души. Мои отцы припрятали для других, для своих детей. А я спрятал для себя. Написано: у тебя будет здака. Я для себя спрятал. Они спрятали для своих детей, своих потомков, детей, внуков. А я спрятал для себя. Написано: уход есть здака, у тебя будет здака. Маши отцы прятали в этом мире. Я спрятал в будущем мире. Написано: будет идти перед тобой твоя стака. Теперь есть вопрос, как делить, кому как, если недостаточно. И много бедных, и нету достаточно всем. Так интересно, есть порядок. Коэн раньше Леви, Леви раньше Исраила и так далее. Продолжает Рамбам. Когда все, это все, когда равны мудрости в знании Торы. А если же кто-то из них Талмид Хахам, даже он Исроил, и даже еще, так он раньше других, если он знаток Торы. Вообще-то, есть в наше время практически дает закон Ара несколько вещей. Есть дать на нуждающихся. Есть поддержка мест Торы, которые тоже находятся в непростом положении. Ешивы, которые есть. Места распространения Торы, которых дают уроки. И это все, на все это есть расход. Это тоже дают из денег масса. Раб Даниил, хотите? Можно вопросы, пожалуйста.
Да, спасибо, Бенсион, за замечательный урок. И есть вопросы. Тут два вопроса очень похожи, но я их попытаюсь озвучить. Откуда в наше время появилось разделение в предназначении денег?
Что?
В наше время появилось разделение в предназначении денег на благотворительность. То есть люди говорят, это для Маасера, а это деньги для Цдаки. Разве Цдака и Маасер это не одно и то же?
Не знаю такого. Что такое Маасер? Значит, если нужно давать деньги, Маасер это размер, количество, точнее процент, который дают на Цдаку. Нету двух фондов. Другое дело, человек может сказать так, я даю блин это Маасер, а кроме этого приходит бедняк, я даю на это лихву тоже, добавку. Это другое дело. Но это тоже, это Маасер, это размер, сколько человек, чтобы дал на Цдаку. Это размер. И как я уже сказал, нормально, что было блин это. Рамбам приводит, после него Шулхан Арух переписывает, кто-то дает пятую часть. Большинство еврейского народа принято давать десятую часть. Это размер, сколько давать на закон. Но нет двух фондов, двух касс.
Да, спасибо. И еще вопрос такой у Авиталь. А как трактуются выплаты по Машканте? Это цдака?
Не совсем.
Когда мне дают. Видимо, Виталий имеет...
Я понимаю, да. Смотрите, в чем тут вопросы? Вы же не задаете мне вопрос экономический. Как идут выплаты и с какими процентами? В чем ваш вопрос?
Я так понимаю, что тот, кто одалживает машканту другому человеку, называется ли этот цдака?
Не совсем, не понимаю.
Ну вот банк одалживает человеку машканту для покупки квартиры. Банк делает сдаку или не делает?
Я понимаю. Может быть, выгоднее на хороших условиях платить машканту, чем платить просто квартплату. Может быть, это какое-то хэс, это одолжение. Но цдака это точно нет. У банка это самый обыкновенный бизнес. Это бизнес.
Тут вопрос у Хай. Из пособия по инвалидности тоже надо отдавать Маасер? Других доходов нет.
Я вам скажу. Мне кажется так. В принципе вопроса. Есть. Давайте рассмотрим суть вопроса. Суть вопроса такой. Если у человека есть материальная возможность отделять Маасер, блин, конечно, блин, надо без обеда. И из оставшейся суммы денег он может нормально прокормить, он может прокормиться, то такой человек отделяет Маасер. У человека, который такой возможности нет, то в таком положении он что-то должен дать на цдаку, так пишет Шулхан Арух, меньше, чем десятую часть. Дает по своей возможности. Теперь, насчет пособия по инвалидности, то есть так, теоретически это такая же прибыль, как и все другое. Но я предполагаю, что на практике человек, который живет на пособии по инвалидности, сомневаюсь, что у него была бы реальная возможность отделять десятую часть на цдаку. Так он отделяет по своей возможности. Какие еще вопросы?
Есть вопрос у Александра. Он спрашивает...
Ой, я забыл сказать еще об одной части темы, которую я не упомянул. При разделении цдаки, я уже упомянул, есть, что дают на нуждающихся, есть на помощь местам Торы, как Ешивы, Койлы, места, которые дают уроки. Теперь насчет разделения денег для нуждающихся. И учат истории, что есть определенный порядок, предпочтение. Так. Прежде всего, родственникам. Родственники раньше, нуждающиеся родственники раньше других. И бедные твоего места раньше других. Значит, родственники – это номер один. Затем второе – бедные твоего города. А затем и другие нуждающиеся. Я хочу только прибавить в словах Хатам Софера, больших раввинов, около 2 веков назад. Он говорил так. Конечно, надо предпочесть своих родственников. И надо предпочесть бедных своего города. Они на первом месте. Но все-таки это не значит, что всю цдаку, весь маасер дать только своим родственникам, или только бедным своего города. Потому что если так получится, что бедный, у кого есть богатые, состоятельные родственники, будет иметь кусок хлеба. У кого такого нет, не будет. Бедные в том месте, где есть состоятельные люди, будут иметь кусок хлеба, а другие ничего не будут иметь. Это предпочтение. Больше своим родственникам, чем другим. Больше бедным своего города, чем другим. Но какую-то часть можно и стоит давать и другим. Да, теперь еще какие вопросы?
У нас подключился слушатель по телефону. Мы сейчас ему...
Что?
Есть у нас слушатель по телефону, он хочет спросить. Сейчас
пожалуйста.
Звук, пожалуйста.
Алло?
Да.
Вы меня слышите?
Да, слышу.
Слушайте, да, мой вопрос такой. Если на вознесение душ родных даются деньги в колель, это считается массер или нет?
Человек может дать это из массер.
Спасибо.
Да, спасибо большое. И есть вопрос еще такой. Если человек, опять-таки Виталий спрашивает, если человек платит каждый месяц машканту, и нужно ее вычесть, прежде чем отделять массер, то есть рассчитывать уже доход после выплаты машканта.
Смотрите, я вам скажу. Я говорю вам, как пишет автор книги Хофец Хаим в книге Авас Хесед. Он пишет, что вообще-то массер отделение 10-й части от доходов не считая с расходами. Машканта это как и другие расходы. Я уже вам сказал общее правило, что если человек не имеет достаточно, чтобы для необходимых расходов, если он даст массер, так он должен дать. Может дать меньше по своим возможностям. Но в общем принципе машканта это как все другие расходы.
Спасибо большое. Тут спрашивает Антон, а регулярная финансовая помощь родителям и родственникам, ну, считается это цдакой или нет?
Родителям. Смотрите, мне кажется, что тут надо разделить о 2 ситуациях. Смотрите, уважать и почитать родителей – большая мицва. Теперь, но вопрос другой. В каком финансовом положении находятся родители? А могут ли они брать издаки или нет? Являются ли они нуждающимися или нет? В случае, когда они являются нуждающимися, то да, и они раньше других. В случае, если они не нуждающиеся, конечно, это почитание родителей, это важно. Но если они не нуждающиеся, то это не входит в закон. Я хочу только прибавить еще замечание. Если у кого-то есть более широкие возможности, то вообще-то из уважения к родителям у кого есть более широкие возможности, как написано в Геморе в Шулхан Арух, лучше пусть он именно родителям помогает не из массы. Если нет возможности, то они раньше всех других. Если есть такая возможность, лучше помогать родителям не из хашбон масер вообще. Это написано в Шулхан Арух. Там написано более острое выражение, я это не привожу.
Спасибо, Бенцион. Тут вопрос еще у Владимира. Он говорит, спрашивает так: прощать долги нужно по Торе каждый седьмой год. А в 50-й год тоже есть прощение долгов?
Нет. В конце 49-го да, а в 50-м нет. Но, между прочим, уже давно нету вообще 50-го года. Вопрос был актуален, когда он был, ювел. Нет. Ювели нету прощения долгов, только в конце седьмого. Но я уже говорил, что в наше время обычно люди пишут просьбу, специальный такой документ при трех других евреях. И если кто писал просьбу, долги не аннулируются. Еще вопросы?
Есть еще вопрос у Александра. Он говорит так: уважаемый Рав, можно ли давать сдаку тем людям, давать сдаку людям, если ты сам имеешь долги?
Не понял.
Если ты сам имеешь большие долги, ты должен давать сдаку другим людям или нет?
Так я бы сказал так, послушайте. Мне кажется, что надо разделить ситуации. Есть, может быть, два случая. Если человек залез в долги, и он вообще не знает и не видит, как он может вылезти из этой ситуации, то какое-то количество что-то дать на закон должен, но пока он не встанет как-то более спокойно, то есть в тот момент, когда он в таком положении, он не должен отделять маасер, он должен что-то давать на сдаку, какую-то сумму по своим возможностям. Это одна ситуация. А есть другая ситуация. У человека есть хороший заработок, и с другой стороны серьезные долги. И машканта, и не только машканта. Но у него как-то, как говорится, месяц идет своим чередом, с определенной системой, с определенным порядком. Он не в болоте. И у него есть доходы, есть расходы. Пусть он сделает расчет. Если он может отделять маасер и вместе с этим выплачивать долги, пусть так поступает. Если нет, в книге Сефер Хасидим пишет, что отдавать долги раньше, чем давать на сдаку. Так это две ситуации бывают.
Спасибо. У Хаи вопрос. Она спрашивает так: помочь нееврею — это тоже мицва? И можно ли помочь нееврею из денег в даки?
Вообще-то приводит. Бывают же разные ситуации. Вообще-то здака как мицва написано про бедных евреев. Талмуд говорит, что из-за пути мира помогают бедным неевреям тоже из-за пути мира.